Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. В Санкт-Петербурге ожидают новый шторм. В городе сохраняется угроза наводнения. Власти и эксперты подсчитывают нанесенный стихией ущерб. В Москве суды пока отклоняют иски о признании недействительными результатов выборов. Какие аргументы приводят в защиту своей позиции судьи? Эксперты об уходе Владислава Суркова из администрации президента. Означает ли назначение на его должность Вячеслава Володина отказ властей идти на диалог с оппозицией? Сегодня уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов подведет итоги своей работы в минувшем году. А как оценивает его деятельность независимые эксперты в области защиты прав детей? И культура. Объявлены номинанты кинопремии «Золотой орел». Почему в их числе вновь не оказалось Никиты Михалкова и его фильма «Цитадель»? В Санкт-Петербурге и Ленинградской области власти продолжают подсчитывать ущерб от ураганного ветра, который за последние сутки повалил сотни деревьев, срывал рекламные щиты и переворачивал остановки общественного транспорта. Вновь закрыта дамба, отделяющая город от поступления воды из Финского залива. Несмотря на эту меру, по словам представителей МЧС, угроза наводнения сохраняется. Сегодня был отключен один из турбогенераторов Ленинградской атомной электростанции. Из-за шторма на водоприемное устройство поступало тин и водоросли. Спасательные службы региона остаются в состоянии повышенной готовности. С места событий передает корреспондент радио «Свобода» Татьяна Вольская.
Ураган гуляет по Петербургу и Ленинградской области с 26 декабря. Спасатели МЧС 70 раз выезжали, чтобы убирать листы железа, сорванные с кровель. Сорвались они из колокольни Петропавловского собора и здания 12 коллегий. Упало 40 деревьев. Продолжают опрокидываться рекламные щиты, строительные заборы, автобусные остановки и дорожные знаки. Ленсвет зафиксировал более 100 аварийных ситуаций, более 30 обрывов сетей наружного освещения. В ночь на 27 декабря была закрыта дамба, из-за чего по обе ее стороны простаивают десятки судов, что вызвало конфликт между судовладельцами, портами и руководством защитных сооружений, которое уже объяснило, что неустойки из-за простоя судов не могут сравниться с потерями, которые город понесет, если не закрывать дамбу. Самые скромные подсчеты говорят, что в этом случае ущерб составил бы около 25 миллиардов рублей. Была бы залита пятая часть города с населением 1,5 миллиона человек, несколько станций метро, Смоленское кладбище, Эрмитаж, Константиновский дворец, Летний сад, Петропавловская крепость, Морской порт, Кировский завод, Адмиралтейские верфи, более 100 исторических памятников. Впрочем, угроза наводнения сохраняется и сегодня. В Ленинградской области штормовой ветер оставил без света 525 населенных пунктов, где живут более 32 тысяч человек. В нескольких районах Ленинградской области были аварийно отключены 19 подстанций и 37 воздушных линий электропередач, более 1500 трансформаторных подстанций. К вечеру первого бурного дня удалось вернуть свет примерно в 80 сел и деревень, но угроза отключения подстанций и воздушных линий остается и сегодня, говорит пресс-секретарь Ленэнерго Денис Шерешевский.
Ремонтные бригады Ленэнерго филиалов продолжают устанавливать энергоснабжение в населенных пунктах Ленинградской области. Для восстановления сетевого хозяйства задействованы собственные силы УАО «Ленэнерго». Это 111 ремонтных бригад, более 300 человек, 110 единиц спецтехники, привлечены дополнительные силы подрядных организаций. Помощь в восстановлении сетей также оказывают ремонтные бригады Ленинградского предприятия магистральных электрических сетей. Составлен план облетов трасс воздушных линий электропередачи на вертолете и самолете Ан-2. Пока, к сожалению, начать выполнение облетов невозможно по погодным условиям. Они по-прежнему в Ленинградской области остаются неблагоприятными.
Утром 28 декабря ожидаются порывы западных и северо-западного ветра до 24-27 метров в секунду. Сильнее всего ветер в акватории Финского залива и Ладожского озера. До Нового года в Петербурге прогнозируется еще один штормовой циклон. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Накануне премьер-министр России Владимир Путин в очередной раз ответил участникам массовых акций за честные выборы. Он заявил, что итоги голосования 4 декабря не будут пересмотрены, а единственный способ добиться отмены результатов на отдельных участках – обращение в суд. В Москве уже несколько соответствующих исков в суды подала партия «Яблоко», но пока все они отклоняются с одними и теми же формулировками. Накануне это произошло, в частности, в районах Нагатинск, Затон и Перово. Сегодня иск об отмене результатов голосования рассмотрит суд в районе Лефортово, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
В Лефортовском районном суде будет рассмотрено заявление об отмене результатов выборов на одном из московских участков. По данным «Яблоко», результат «Единой России» улучшили на 301 голос, в то время как партию «Яблоко» лишили 125 голосов избирателей. Ранее несколько московских судов уже отказали партии в отмене результатов выборов. В частности, Нагатинский суд постановил, что доказательств фальсификаций не предоставлено. Однако, по словам юристов «Яблоко», судья отказалась вызвать двух важных свидетелей нарушений. Об этом говорит пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.
Мы предоставили Нагатинский суд копию протокола с заверенной синими печатями, с подписями большинства членов участковой избирательной комиссии. И мы настаивали на том, что именно по этой копии должны определяться итоги выборов. По данным этого протокола «Яблоко» получило 130 голосов. Однако наши оппоненты из Мосгорсбиркома и из территориальной избирательной комиссии предоставили в суд другой протокол. Там у нас было всего 40 голосов. На протоколе, который предоставил Мосгорсбирком, стояли подписи людей, которых в этот момент на участке не было. Задолго до того, как протокол был подписан, одна из членов комиссии была госпитализирована. Ей стало плохо, ее увезли на скорой помощи. Однако ее подпись в новом протоколе уже стояла, а в нашем протоколе ее, соответственно, не было. Кроме того, там присутствовала подпись члена комиссии от ЛДПР, но он заявил по телефону журналистам, что он эту подпись не ставил. Однако суд отказывался вызвать в качестве свидетелей, поэтому подтвердить его слова мы не смогли. Суд счел, что наш протокол – это, как утверждали наши оппоненты, некие предварительные результаты, некий черновик. И на этом основании посчитал, что тот протокол, который предоставил Мосгорсбирком, он является настоящим документом, по которому должны быть определены итоги выборов.
Игорь Яковлев также сообщил, что представители партии уже подали кассационную жалобу на это решение Нагатинского суда в Мосгорсуд. 16 декабря партия «Яблоко» направила в 7 столичных судов пакет заявлений с требованием отменить результаты выборов на 8 московских избирательных участках. Данные в итоговых протоколах, которые получили наблюдатели от партии, существенно отличаются от официальных результатов. Материалы направлены в Хорошовский, Нагатинский, Перовский, Черемушкинский, Пресненский, Тушинский или Лефортовский суды. Во время митинга 24 декабря на проспекте Сахарова социологи Левада-центра выяснили, что большинство собравшихся, 37,6%, на парламентских выборах голосовали именно за партию «Яблоко». Всего в опросе принял участие 791 человек. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В республике Тува, где накануне произошло мощное землетрясение, фиксируются повторные подземные толчки магнитудой более 4. Сообщается, что жертв и серьезных разрушений нет. Сергею Удальцову зачтут время пребывания в больнице за срок административного ареста, сообщила его адвокат Виолетта Волкова. По делу Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году, назначен новый следователь. Он уже вызвал мать юриста фонда Hermitage Capital в МВД. Президент России Дмитрий Медведев поручил подготовить к 15 февраля законопроекты о выборности губернаторов и об изменениях выборов в Госдуму. Центризбирком России сегодня, как ожидается, зарегистрирует Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского кандидатами в президенты. В КНДР началась двухдневная церемония государственных похорон бывшего лидера страны Ким Чен Ира. В Каире после трехмесячного перерыва возобновляются судебные слушания по делу бывшего президента Египта Хосни Мубарака. Наблюдатели от Лиги арабских государств сегодня, как ожидается, вновь посетят сирийский город Хомс. В США библиотека Конгресса произвела отбор кинолент для включения в национальный реестр фильмов. У президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер обнаружен рак щитовидной железы. На 4 января ей назначили операцию. В Иране к 8 годам лишения свободы приговорен известный оппозиционный политик Эбрахим Язди. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Алфавит инакомыслия», «Бульдозерная выставка», программа вторая, «Эхо события», разгром выставки на Беляевском пустыре в Москве в 1974 году обернулся против властей и во славу художников. Многочисленные выставки в Советском Союзе, популярность прежде малоизвестных имен, рост цен на произведения живописи, но также и эмиграция, создание музеев неофициального искусства во Франции и Соединенных Штатах. В программе участники бульдозерной выставки, свидетели и современники. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. Одна из главных тем, о которых пишут сегодня газеты – уход Владислава Суркова с поста первого заместителя главы администрации президента России и назначение на эту должность главы аппарата правительства Вячеслава Володина. Часть экспертов считает, что он сможет наладить реальный диалог с несистемной оппозицией. Другие полагают, что политика Володина будет более жесткой, чем та, которую проводил его предшественник. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Мария Страйкова.
Многие издания приводят цитаты из вчерашнего интервью Суркова агентству «Интерфакс», сразу после того, как стало известно о его переходе в правительство. «Стабилизация пожирает своих детей», так иронично прокомментировал он свой уход с кремлевской должности. Сурков назначен на пост вице-премьера. Он займется в правительстве модернизацией и инновационной политикой. «Я довольно давно просил руководства дать мне возможность начать с нового года новую жизнь. Был понят, за что большое спасибо», – заявил Сурков, добавив, что больше не будет заниматься политическими проектами. Бывший сопредседатель правого дела Леонид Гозман не исключает, что это отставка – проявление конфликта в высшем руководстве страны. Источник ведомостей в администрации президента это отчасти подтверждает. Сурков имеет свой взгляд на развитие событий в связи с массовыми митингами, и этот взгляд отличается от мнения окружения премьера Владимира Путина. Гозман предполагает, что уход Суркова, помимо прочего, призван сыграть роль ритуальной жертвы. Его убирают как символ политических явлений, вызвавших протест. «Стал слишком одиозен для прекрасного нового мира», – признал вчера и сам Сурков. Еще осенью в разгар выборов единороссы и чиновники говорили, что Путин стал больше доверять руководителю своего аппарата и штаба Народного фронта Вячеславу Володину. И, скорее всего, именно он сменит Суркова в Кремле. Сурков контролировал выборный процесс в целом, но конкретно «Единую Россию» курировал уже Володин, свидетельствует социолог и член «Единой России» Ольга Крыштановская. Рокировка Суркова и Володина решает еще несколько задач. Первая – начало форматирования новых команд под следующий президентский срок. Вторая – формирование единого центра принятия политических решений, прежде всего на грядущих президентских выборах. Эксперты расходятся в оценках того курса, который будет выбран Володиным при проведении внутренней политики. Источник «Единой России» электронной газеты «РУ» утверждает, что назначение Володина окончательно означает, что вся президентская кампания будет в его руках. По его мнению, бывший вице-премьер – сторонник жесткой линии и не будет идти на компромиссы с митингующими. С другой стороны, некоторые эксперты полагают, что приход Володина, напротив, отражает новую политическую реальность. Власти придется вести более открытую политику и искать компромисс с оппонентами. Именно такой позиции придерживается директор Международного института политических исследований Евгений Минченко.
По крайней мере, насколько я знаю, Володину действительно дана команда выстраивать какой-то компромисс и диалог с протестующими. Но я так понимаю, что там есть один нюанс – очень важный, что диалог именно с протестующими, а не с теми людьми, которые хотят себя представить в качестве их монопольных представителей. Потому что было очевидно на обоих митингах, что те люди, которые выступали с трибуны, не вызывали в основной своей массе у тех людей, которые пришли на митинги, ни малейшего энтузиазма.
сказал политолог Евгений Минченко. Между тем, активист движения «Солидарность» Илья Яшин считает, что последние решения власти, напротив, говорят о неготовности к диалогу с митингующими.
Володин, конечно, не такой одиозный персонаж, как Сурков на сегодняшний день, но тоже вряд ли воспринимается как человек, способный организовать диалог с оппозицией. В принципе, во власти есть люди, с которыми можно было бы начать разговаривать о том, как в стране могут быть организованы честные выборы. Собственно, это единственный предмет разговора, который может быть сегодня между властью и оппозицией. Но, честно говоря, Володин скорее производит человека, который может организовать давление на оппозицию, правда, более примитивное, чем Сурков. Ему свойственны более простые решения, в отличие там, от довольно коварного Суркова. Поэтому мне кажется, что как раз напротив, приход в администрацию президента чекиста Сергея Иванова, человека, которому свойственны простые решения, такие Вячеслава Володина, говорит о том, что власть совершенно не готова пока на уступки к оппозиции и гражданскому обществу. И такое впечатление, что напротив идет на обострение.
Это был один из активистов непарламентской оппозиции Илья Яшин. Независимая газета, в свою очередь, отмечает, что назначениями Владислава Суркова и бывшего главы Постпредства России при НАТО Дмитрия Рогозина вокруг будущего премьера, кто бы им ни был, сформировано определенное консервативное ядро. Скорее всего, они посылают сигнал обществу и о преемственности курса власти, и о его предсказуемости. Перестановка кадров подтверждает позицию Путина, высказанную накануне, о том, что выборы 4 декабря пересмотру не подлежат. Мария Стройкова, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня уполномоченный по правам ребенка в России, в прошлом известный адвокат Павел Астахов, подведет итоги своей работы за минувший год. Большинству наблюдателей запомнилась борьба Астахова с американскими усыновителями российских детей. К концу года, после нескольких случаев жестокого обращения родителей американцев с российскими детьми, дело дошло до разговоров о полном законодательном запрете на иностранное усыновление. Моя коллега Кристина Горелик поинтересовалась у экспертов в области защиты детства. Как они оценивают работу Павла Астахова на своем посту?
Павел Астахов занимает должность уполномоченного по правам ребенка в России 2 года. В последний год от него все чаще стали звучать заявления о запрете международного усыновления российских детей. На итоговой пресс-конференции в среду, как ожидается, Павел Астахов не только обнародует статистику о положении детей в России, но и расскажет о результатах работы группы мониторинга преступлений против приемных детей в российских и зарубежных семьях. Психолог Ольга Маховская не ждет от доклада уполномоченного по правам ребенка ничего хорошего.
С того момента, как Павел Астахов стал уполномоченным по правам ребенка в России, у нас наметились очень резкие радикальные шаги в области детства, материнства, усыновления и так далее. То, что каждый случай международного усыновления, который связан с избиением ребенка или гибелью, делается международным скандалом и является поводом для того, чтобы пригрозить Западу остановкой усыновления, в общем, напоминает наше поведение, наши шаги международной политики еще в хрущевские времена. То есть это очень сильный откат. После того, как прошли годы на то, чтобы наладить систему усыновления, на то, чтобы наладить отбор детей и отбор родителей с другой стороны, проводить интервенцию в семье, куда усыновляются дети. После этого эта практика прекращается, критически не оценивается или ценится однозначно с точки зрения государственных интересов, шапкозакидательства, агрессивных наездов, угроз и так далее. В этой ситуации экспертное сообщество России тоже не слышится. Не только не уделяется внимание толком детям, но и не слышится экспертное сообщество здесь. Те громкие случаи усыновления, когда там Ваня Скоробогатый вернулся, и скандал в области усыновления, они ничем не закончились. Дети не были усыновлены здесь, в России. Они были брошены в подмосковные детские учреждения, сиротские приюты. Вот, и они забыли. То есть они выполняют такую пиар-акцию. Есть единственная точка зрения, единственный фокус на проблему – это интересы конкретного ребенка. Нужно понимать, что при пересечении границы усыновления ребенок теряет гражданство. Мы не можем на территории другой страны влиять на ее систему усыновления, судопроизводства и так далее. Мы видим, что это у нас и не получается. И Верховный суд России, он тоже отказывает искам по открытию уголовных дел против американских усыновителей на территории России. Это юридический нонсенс. Вот. Поэтому я ничего хорошего не жду от этого заключительного доклада. Мне кажется, что он будет опять напичкан угрозами в сторону всех на свете, обещаниями навести порядок. И в этом, повторяю, много государственной позы, но мало конструктивной. общественной позиции, совсем нет интересов детей.
Член Общественной палаты России и руководитель организации «Право ребенка» Борис Альтшулер считает, что Павлу Астахову удается привлечь внимание к проблемам внутри России, например, к ужасному положению детей в домах-интернатах. Правда, не всегда удается разрешить ситуацию.
Он постоянно ездит, он действительно объездил огромное количество регионов, посещает интернаты, где-то делает разнос и очень помог. Когда год назад возникла эта острейшая ситуация в Павловском ДДИ, крупнейшем в стране, детский дом-интернат, социальный с этими детьми-инвалидами, крупнейший, 550 детей тогда было, сейчас 480. И там директор выгнал всех общественников. Так он добился через Матвиенко, что директора сняли, а замдиректором назначили потрясающего человека Андрея Домбровского, нашего общественника, вот недавно с ним познакомился, время переписки был, который замдиректора по социальным вопросам. Он периодически пишет, я пересылаю Астахову, насколько не работает вся эта система интерната. Она просто не работает. Там проблема памперсов получить. Астахов его поддерживает, он грамоту ему дал. То есть в данном случае позитивно, но это не случилось системного вмешательства. Не удалось Астахову помочь, он по моей просьбе пытался, Вере Дробинской и Разночинским интернатам в Астрахани. И когда Вера Дробинская, спасибо, кстати, Радио Свобода, опубликовала весной у себя в блоге снимки этого самого детского кладбища за Разночинским интернатом, и это потрясло страну, почему? А потому что она послала это, наверное, в блок «Радио Свободы», и после того, как это поступило к вам, после этого к ней стали приходить сотни, а то и тысячи в день. А до этого это было, ну, один из многих, как-то не обращали внимания. Вот, и после этого Первый канал, и Малахов пригласил, и министр там был, и все. Астахов, по моей просьбе, я ему дал эту информацию, приехал в Астрахань, он просто целевым образом посетил семью этой замечательной Веры Дробинской, к шоку всех властей. Они были шокированы. Поддержал ее, и вот с тех пор меньше трогают. А мне приходилось все время за нее заступаться. Но посетил Разночиновку, с Васей сказал, в обиду не дадим, Васю так и не отдали. Вот сейчас дети выходят из этой Разночиновки, которые во взрослые, и они передают благодарность Вере Дробинской о том, что спасибо вот из-за вашего шума над нами перестали издеваться последние 2 года. И мы, вот они сейчас во взрослом, все равно заперты. Так что, понимаете, Астахов старается. С моей точки зрения, вот по моим оценкам, его реактивность на международные дела, но баланс, это не значит, что он не реагирует на то, что происходит в России. Он реагирует тоже. И все-таки, если судить по реакции СМИ и всего, перекос на эти проблемы. Надо их решать там, но всегда вот, всегда возникает... Конечно, навести порядок в Америке, может, нам и удастся, но хорошо бы нам у себя навести порядок с детьми. А вот это не удается. А скоро и не надо будет, когда детей вообще не будет.
По словам Бориса Альтшулера, Россия вступает сейчас в эпоху критического дефицита родителей, а следовательно детей. Рекордное падение рождаемости в 90-е годы начало сказываться на будущем поколении, ведь наступил тот период, когда должны рожать те, кто не родился в 90-е годы. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире программа «Время гостей». Декабрьский протест россиян, эстетический или политический, обсуждаем с народным артистом СССР Олегом Басилашвили, ведущий Виктор Резунков. С разговора о политике продолжим и программу «Свобода в полдень» через несколько минут. Эксперты и жители российских городов о последних заявлениях Владимира Путина, адресованных участникам массовых акций протеста против фальсификации на выборах. А также о новостях, не связанных с политикой. Почему российские туристы, приезжающие на рождественские и новогодние каникулы в Чехию, часто бывают разочарованы? И почему фильм Никиты Михалкова «Цитадель» не попал в список претендентов на престижную кинопремию «Золотой». «Золотой орел».
Радио «Свобода». Новости.
В республике Тува, где накануне произошло мощное землетрясение, фиксируются повторные подземные толчки магнитудой более 4. Сообщается, что жертв и серьезных разрушений нет. Землетрясение ощущалось также в Хакасии, Красноярском и Алтайском краях, Иркутской, Кемеровской и Томской областях. В городе Ош на юге Киргизии при аварийной посадке самолета Ту-134 пострадали 7 человек. Лайнер выполнял рейс по маршруту Бишкек-Ош. На борту находились 73 пассажира. По делу Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году, назначен новый следователь. Он вызвал мать юриста фонда Hermetic Capital в МВД. Президент России Дмитрий Медведев поручил подготовить к 15 февраля законопроект о выборности губернаторов и об изменениях выборов в Госдуму. Защита оппозиционера Сергея Удальцова проинформирована о том, что ему зачтут время пребывания в больнице за срок административного ареста. Об этом сообщила адвокат Удальцова Виолетта Волкова. Центр избирком России сегодня, как ожидается, зарегистрирует Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского кандидатами в президенты. В Киргизии сегодня приведено к присяге новое правительство во главе с премьер-министром Амурбеком Бабановым. В КНДР началась двухдневная церемония государственных похорон бывшего лидера страны Ким Чен Ира. В Каире после трехмесячного перерыва сегодня возобновляются судебные слушания по делу бывшего президента Египта Хосни Мубарака. Наблюдатели от Лиги арабских государств сегодня, как ожидается, вновь посетят сирийский город Хомс. Истекает срок действия закона о предоставлении испанского гражданства потомкам тех, кто покинул страну во время гражданской войны 1936-1939 годов и при режиме Франко. В столице Кубы Гавани к испанскому консульству выстроилась огромная очередь.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Возвращаемся к одной из главных тем нашего выпуска. Накануне премьер-министр России Владимир Путин выступил с новыми обвинениями в адрес участников массовых акций за честные выборы. На этот раз он заявил, что у митингующих нет четких целей и лидеров. И добавил, результаты выборов в Государственную Думу отменены не будут. Мартовские президентские выборы будут честными. Мне, Путину, цитата, «вбросы не нужны». Правда, неясно, можно ли это считать косвенным согласием премьера с тем, что такие вбросы имели таки место на выборах в Думу. Мнение эксперта о последних высказываниях Владимира Путина в материале нашего корреспондента Данила Гальперовича.
Владимир Путин проводил заседание актива Общегражданского народного фронта на дружелюбной и слегка снисходительной ноте, понимая, что общается он с друзьями и поклонниками. Именно с этими людьми Путин поделился своим видением последних протестных митингов, которые собирали в России десятки, а может и сотни тысяч людей.
Разумеется, и в нашей стране, да, собственно, и в любой другой стране, всегда есть, всегда были и всегда будут силы, которым важна не перспектива развития, а важно броуновское движение такое постоянное. Помните известный троцкистский лозунг «Движение – все, конечная цель – ничто». Ну, повторяю еще раз, такие люди есть, были и всегда будут. И флагом в руки они имеют право на существование, и на самом деле я считаю, что и к ним нужно относиться с уважением. В чем проблема здесь? Проблема в том, что у них нет ни единой программы. Ну, программ много всяких, но единой программы нет. Нет ясных и понятных способов достижения целей, которые не ясны. И нет людей, которые могли бы что-то сделать конкретное. А когда вот такая ситуация складывается, тогда сразу заходит речь о том, чтобы делегитимировать, девальвировать все, что происходит в публичной сфере, в том числе и прежде всего в сфере выборных процессов, в выборах.
Премьер говорил со своими сторонниками уверенным голосом, но политолог из московского центра Карнеги Николай Петров считает, что стиль общения Путина свидетельствует как раз о растерянности и неуверенности.
Я думаю, что заявления Путина демонстрируют скорее неуверенность, чем уверенность. Я бы видел аналогию с тем, что происходило 15 числа во время прямой линии, когда Путин очевидным образом делал какие-то движения в сторону протестовавших, но психологически никак не мог это не компенсировать бранью в их адрес. И мне кажется, что и на заседании штаба Народного фронта Путин демонстрировал именно то же самое. То есть в этом я не вижу особой уверенности, я вижу психологическую такую компенсацию как раз за чувство неуверенности и такую странную ситуацию, когда собрались люди, каждый из которых подыгрывает другому, и таким образом они укрепляют в себе какие-то душевные силы. Власть всячески не хочет демонстрировать, что те шаги, которые она делает, в том числе и по своей собственной инициативе, это шаги, продиктованные кем-то, и шаги вынужденные, и ответ на давление со стороны протестующих.
Возможно, растерянностью власти можно объяснить и произошедшие во вторник кадровые перестановки. Вячеслава Володина, всего 2 месяца назад ставшего вице-премьером, назначили первым заместителем главы администрации президента. А Владислава Суркова именно с этой должности переместили на вице-премьерский пост в правительстве. Многие комментаторы считают, что для Суркова, за которым прочно закрепилось звание серого кардинала российской политики, такое перемещение является явным понижением. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Возможно ли проведение честных выборов в России при нынешнем руководстве страны? Вот что ответили на этот вопрос жители Иркутска, с которыми побеседовала наш корреспондент Екатерина Вертинская.
Я думаю, что нет. То есть тот, кто в эту систему попадает, он должен либо ей подчиняться, либо он вылетает, его просто убивают или вынуждают уходить. То есть эта система, то есть это искоренение, по-моему, невозможно.
Думаю, да. Потому что те ошибки, которые были вот у нас сейчас на депутатских выборах, я думаю, что и Путин, и Медведев, они хоть что-то.
Я сомневаюсь, что это так на самом деле. Честными их нельзя называть, потому что я сам когда-то участвовал, ну не в парламентских, тем не менее, в выборах депутатов нашей Иркутской области, да. Я просто знаю эту кухню изнутри и знаю, что это невозможно. Честных выборов не бывает нигде, никогда.
Ну, выборы честными могут быть только в том случае, если у людей есть выбор. А когда людям что-то навязывают, о каком выборе может идти речь? Вот. Может быть, это будет неправильный выбор, да? Ну, в конце концов, но он должен быть у людей. А люди должны сами выбрать, кого они хотят. А если его там, пожалуйста, вот навязали, да, и мы уже знаем, кто у нас будет президентом в следующем году. О чем можно говорить-то?
Но мне все-таки кажется, что возможно. Возможно, потому что, во всяком случае, это подтвердили даже выборы нашего мэра, да? То есть, если народ проголосовал, как бы не хотели и как бы не толкали власти одного своего какого-то представителя, все равно ведь подтвердился наш выбор, правильно? Вот, то есть, как большинство проголосовало.
При нынешнем руководстве, но если вот они вот сейчас пообещали демократически, если вот преобразование, если что-то они хотя бы часть из этого выполнят, то надеяться можно. Но вот то, что было на этих выборах, конечно, то состояние в стране, которое было, то была такая безнадега, конечно. И надеяться на что-то. Я вот скажу честно, я не ходил голосовать. Хотя мы понимаем, что это как бы не есть правильно, что надо что-то делать, но вот просто руки опускаются.
Нет.
Почему?
Ну за 12 лет, там, за 15 в России ничего не меняется, становится только хуже. Непонятно, кто приходит к власти, абсолютно непонятно. Кто такой Путин, где он был раньше? Никого не знаешь абсолютно. Где выборы в депутатскую думу там были, кто эти люди? Я их вообще никого не знал, никогда. И не видно их было, не слышно. Кто их выбирает? Народ, не народ, это вообще неизвестно. Почему народные деньги тратятся на выборы? Абсолютно непонятно.
Так иркутяне отвечали на вопрос, возможно ли проведение честных парламентских выборов в России при нынешнем руководстве страны. Екатерина Вертинская для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень», и сейчас отвлечемся от новостей, связанных с политикой. Одним из самых популярных зимних направлений у туристов из России является Чехия. Согласно статистике Чешской ассоциации туристических агентств, россияне тратят денег во время своих поездок в эту страну больше всех остальных путешественников, что, конечно, приносит выгоду местному туристическому бизнесу. Однако часто ожидания российских туристов не соответствуют действительности из-за неправильных изначальных представлений о том, как должна пройти поездка. В первую очередь речь идет о турах на рождественские праздники, когда обычно шумная Прага пустеет. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Чехии Александра Вагнер.
Больше всего туристов из России приезжают в Чехию в конце декабря, чтобы отпраздновать новогодние праздники и посетить распродажи, начинающиеся сразу после Западного Рождества. Судя по статистике, количество приезжающих, россияне занимают второе место после немцев. На эти цифры, по данным представителя Ассоциации туристических агентств Яна Папежа, никак не повлиял даже финансовый кризис. Наоборот, поток путешественников из России по итогам последних 6 месяцев 2011 года увеличился на 57%.
Туристы из России представляют большой интерес для Чехии, потому что, в отличие от гостей из Западной Европы, они приезжают на более длительное время. Для них Прага – главное направление при путешествии в Европу. К тому же они тратят в среднем больше, чем туристы из других стран. Для сравнения, например, путешественники из Азии приезжают на 2-3 дня, а потом отправляются в другие страны – Австрию, Венгрию или Германию. Россияне стараются посмотреть не только Прагу, но и другие чешские города. Для чешских туристических агентств они очень важные клиенты, я бы даже сказал, ключевые.
Куда чаще всего отправляются россияне?
Самые популярные направления – это Прага и Карловы Вары. Однако в последнее время туризм стал больше ориентироваться на индивидуальные запросы. Появилось больше тех, кто приезжает в Чехию не с группой, а самостоятельно. И такие люди часто хотят посмотреть не только столицу. Большой популярностью стали пользоваться гостиницы в замках. Российских туристов можно часто встретить в Южной Чехии, например, в городе Чешский Крумлов, который, как и Прага, занесен в список охраняемых объектов ЮНЕСКО, или, например, в курортных городах. Тем не менее, групповых туристов все еще много, и они традиционно отправляются в 2 города – Прагу и Карловы Вары.
В последнее время на различных туристических порталах стали появляться жалобы путешественников, побывавших в Праге во время рождественских праздников. Они пишут, что 24 декабря в сочельник и 25 на Рождество улицы столицы пустеют, все магазины и рестораны, не говоря уже о музеях, закрыты, и туристам приходится развлекать себя самим. Вы согласны с этим?
Отчасти это правда, но могу сказать, что в последнее время ситуация меняется. Связано это с тем, что на рождественские праздники в Прагу стали приезжать и европейцы, и, конечно, рестораны и кафе стараются приспособиться к этому. Но до совершенства, конечно, еще далеко, хотя видны перемены, если сравнить с прошлыми годами. Чешские города, к сожалению, не идеальны для посещения в рождественское время. Чехи традиционно привыкли праздновать Рождество дома с семьей.
Это было мнение представителя Ассоциации туристических агентств Яна Папежа. А вот пражский экскурсовод Любовь Полевая считает, что связанные с Рождеством проблемы не останавливают туристов.
Многие российские туристы, видимо, себе не отдают отчет, что в этой стране 24 числа это святой вечер, и в этот вечер закрыты все практически магазины, рестораны, кафе, с редким исключением. Конкретно из моего опыта, некоторые мои гости просят заказать им экскурсию на кораблике. Это очень популярная экскурсия на катере «Вечерняя Прага». И мне уже несколько раз приходится прикладывать много сил и энергии, чтобы объяснить гостям, что в этот вечер, к сожалению, кораблик у нас не получится. Альтернативно, можно днем, но не вечером, потому что все люди, у кого семьи, хотят, разумеется, быть дома с детьми и отмечать этот праздник.
А какие альтернативы есть у туристов? Вы говорите, что большинство кафе и ресторанов закрыты. При этом в Ассоциации туристических агентств Чехии заверяют, что в последние годы ситуация улучшилась, и некоторые заведения все же открывают свои двери в рождественский вечер.
Я с этим согласна, потому что в последние годы действительно некоторые гостиничные заведения открывают прямо при гостиницах свои рестораны. И по предварительной договоренности, если приезжает большая группа российских туристов, то по договоренности можно с рестораном, с менеджментом договориться, что откроют и устроят праздничный вечер. Но просто так, чтобы люди гуляли по городу и заходили во все заведения, они не будут открыты.
Среди ваших клиентов не только русскоязычные туристы, но и путешественники из англоязычных западных стран. В чем специфика российского туризма? Что интересно туристу из России и неинтересно, скажем, американцу?
Я заметила, что абсолютно все русскоязычные гости с радостью посещают город-курорт Карловы Вары, и менее популярный этот город у англоязычного туриста, и мне очень часто приходится долго объяснять гостям англоязычным, что это такой за интересный город. Для русскоязычной публики достаточно только сказать название, и все уже готовы туда поехать.
С чем это связано?
Наверное, с долголетней историей, что в Карловы Вары приезжали все знаменитости российские, в том числе Петр I, минеральная вода, известная по всему миру. Но почему-то у англоязычных гостей это не вызывает такой восторженный отклик. Хотя некоторые знакомы с этим названием.
А кроме поездки в Карловы Вары, может быть, русскоязычные путешественники интересуются какими-то другими услугами?
Да, например, пивные бани. Скажем так, спа-салон, где все из пива, и можно покупаться в ванне из пива. Это сейчас самая такая, скажем, привлекательная новинка и очень нравится, особенно молодым гостям.
Это было мнение пражского экскурсовода Любви Полевой. Она считает, что, несмотря на проблемы, российские туристы не перестанут посещать Прагу на Рождество, потому что за исключением двух праздничных дней, 24 и 25 декабря, в остальное время Чехия способна создать людям праздничное настроение, так как никакая другая европейская страна. И дело не только в сохранившихся архитектурных памятниках, но и в невысоких ценах, и в относительной близости чешского языка к русскому, что значительно облегчает общение россиян с местными жителями. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В республике Тува, где накануне произошло мощное землетрясение, фиксируются повторные подземные толчки магнитудой более 4. Сообщений о жертвах и серьезных разрушениях нет. Сергею Удальцову зачтут время пребывания в больнице за срок административного ареста, сообщил его адвокат Виолетта Волкова. По делу Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году, назначен новый следователь. Он вызвал мать юриста фонда Hermitage Capital в МВД. Президент России Дмитрий Медведев поручил подготовить к 15 февраля законопроекты о выборности губернаторов и об изменениях выборов в Государственную Думу. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Яблоко борется за голоса. Суды тоже.
Комментарии экспертов.
Старые и новые лидеры оппозиции в поисках настоящих буйных.
Право автора.
Их вырастил Сталин. Анатолий Стрельный, а не вполне коммунистической партии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трифилов.
Инфляция в России по итогам 2011 года составит от 6,2 до 6,3%, прогнозирует первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. По данным на 19 декабря, темпы роста потребительских цен в стране достигли 6% против 8,4% на такую же дату годом ранее. Центральный банк России расширил коридоры валютного коридора допустимых колебаний обменного курса рубля по отношению к бивалютной корзине с 5 до 6 рублей. В структуре этой корзины удельный вес американского доллара составляет 55%, а евро – 45%. Рост цен на продукты питания в России по итогам 2012 года не превысит 4,2%, заявил первый вице-премьер правительства Виктор Зубков. Для сравнения, в 2010 году так называемая продовольственная инфляция в стране состояла почти 13%, а в текущем году, по данным на конец ноября, 1,7%. Объем внешней торговли России в январе-ноябре увеличился более чем на 31% к уровню такого же периода прошлого года, составив 759 миллиардов 600 миллионов долларов. Причем темпы роста импорта и экспорта были примерно равны, сообщило Министерство экономического развития страны. Положительное сальдо внешней торговли России за 11 месяцев года составило 178,5 миллиардов долларов, увеличившись в годовом исчислении на 31,2%. Цены производителей на автомобильный бензин в России за ноябрь выросли на 0,3%, а с начала года на 14,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, бензин на розничном рынке страны в ноябре подорожал на 0,6%, причем за 11 месяцев года темпы роста цен составили 15,3%. Объем промышленного производства в Японии, третьей по величине экономики мира, сократился в ноябре на 2,6% к уровню предыдущего месяца. В октябре в стране, наоборот, был отмечен рост промышленного производства, составивший 2,4%. Курс доллара на сегодня 31 рубль 8 копеек, на 14 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 63 копейки, по сравнению со вторником он подешевел на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трифилов. А мы продолжаем, и сейчас, как всегда, в этой части нашего эфира о самых интересных событиях в мире культуры. Через месяц, 27 января, на студии «Мосфильм» в 10-й раз состоится торжественная церемония награждения лауреатов престижной кинопремии «Золотой орел». Уже определены номинанты, среди которых снова отсутствует фильм Никиты Михалкова «Цитадель». Почему так произошло, выяснила Марина Тимашева.
Напомним, что в прошлом году Никита Михалков сам просил Академию не рассматривать его картину в качестве претендента на премию, поскольку к тому времени на экраны еще не вышла ее вторая часть. Но и в этом году «Цитадель» в списках нет. Глава экспертной комиссии «Золотого орла» Кирилл Разлогов объясняет.
«Цитадель» рассматривалась, и, как бы следуя всем основным линиям развития современного искусства, было признано, что целостным произведением, к которому это произведение стремится, это телевизионный сериал. Поэтому, как бы, чтобы не рассматривать еще один фрагмент и еще один фрагмент, с согласия Никиты Сергеевича Михалкова, мы будем рассматривать сериал в будущем году. Как вы знаете, если фильм рассматривается, то сериал не рассматривается. Сейчас небольшая рокировка, которая, в общем, отвечает современной ситуации, где по уровню значения кино рокировалось с телевидением.
Значит, в 2012 году «Цитадель» может появиться в номинации «Телевизионный сериал». В составе номинантов нет и ленты Андрея Смирнова «Жила-была одна баба». Режиссер взял самоотвод. Причин не растолковал. Рискнем предположить, что Смирнов не хочет участвовать в розыгрыше призов Академии «Золотой орел», прочно ассоциирующейся с именем Михалкова. В принципе, члены Академии могли не прислушаться к мнению режиссера, но согласились на его условия. Впрочем, имени Андрея Смирнова нет и в номинации «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Елена». Зато в 5 номинациях, включая главные, представлена картина его дочери Авдотьи Смирновой. Она называется «Два дня». В претендентах название лучшего фильма также «Дом» Олега Погодина, «В субботу» Александра Мендадзе и «Шапито шоу». Безоговорочным лидером стала Елена. У нее 10 номинаций. Лучший фильм, режиссура, сценарий, операторская работа, женские роли, монтаж, звукорежиссер и композитор Филипп Гласс. Вообще-то музыка Гласса была просто использована в картине, но этого академики во внимание не приняли. По процедуре вопросов хоть отбавляй. Например, «Фауста» Александра Сокурова нет, потому что, как говорит Кирилл Разлогов, продюсеры просили отложить награждение на следующий год. Правда, они об этом просили гильдию киноведов и кинокритиков с ее премией «Белый слон», а не киноакадемию. Нет в списке Бориса Годунова Владимира Мирзоева. Разлогов говорит, что фильм вышел в прокат только в ноябре, а рассматриваются те фильмы, что появились на экранах до 31 октября. Однако «Дом» Олега Погодина тоже вышел в прокат позже, но представлен в 6 номинациях, включая основные. А «Шапито шоу» заявлено в 3 номинациях «Лучший фильм, сценарий и звукорежиссура», хотя в прокат выйдет только в конце января. Разлогов говорит, что «Шапито шоу» было показано публично в рамках Московского кинофестиваля, но Борис Годунов тоже был публично показан в Выборге на фестивале «Окно в Европу». Иными словами, путаница полная, и обнаружить здесь какую-то логику совершенно невозможно. Мало того, в 5 второстепенных номинациях заявлен фильм Юрия Кары «Мастер и Маргарита», снятый много лет тому назад. Кирилл Разлогов говорит.
Мы долго думали, включать ли фильм «Мастера Маргарита» в это соревнование, и договорились о том, что поскольку она не рассматривалась нами тогда, когда была сделана и практически не была выпущена на экраны, хотя ее видели, вот, картина заслуживает того, чтобы на нее обратили внимание. И, как видите, академики обратили на нее внимание, возможно, потому что им знакомо название этого произведения.
В списке телевизионных фильмов и сериалов «Баллада о бомбере», «Петр Первый. Завещание», «Достоевский», «Вчера закончилась война», «Доктор Тырса» и «Побег». От документалистики представлены книга «Тундры» Михаил Ульянов и «Река жизни». От мультипликации «Метель», Сергей Прокофьев, а также «Три богатыря» и «Шамаханская царица». Еще в соревновании участвуют три зарубежные ленты, вышедшие в российский прокат. Это «Король говорит», «Меланхолия» и «Черный лебедь». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В завершение программы «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение», в которой мы вернемся к анализу последних событий в политической жизни России. Митинг за честные выборы, состоявшийся в Москве 24 декабря, стал самой массовой акцией протеста в России со времен перестройки. В рубрике «Общественное мнение» мы продолжаем знакомить слушателей с тем, что думают о ситуации в стране участники этой акции протеста. У микрофона Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По многим наблюдениям, на митинг 24 декабря на проспект Сахарова пришла несколько другая публика, чем на Болотную площадь, более разнородная. Здесь не столь однозначно преобладала молодежь. Присутствовали люди разного возраста, разных профессий и убеждений. Все они объединились, чтобы заявить о своем возмущении по поводу фальсификации выборов и всего, что за этим стоит.
Меня не устраивает политическое положение в стране сейчас. Мне хотелось бы свободных выборов и честных выборов, чтобы каждый человек смог чего-то добиться в своей стране без коррупции.
Они украли мой голос. Мне это не нравится.
У нас долго спали, но есть русская пословица, что русский человек долго запрягает, но быстро едет. Это как русский символ медведь. Вот пока он спит, вокруг него что угодно может творить. Но если он проснулся зимой, да, шатун, это ноги в руки бери и спасайся, он тебя разорвет на куски. Если русский мужик с визгом неказистый, но проснется, как медведь в берлоге, то спасайся, кто может. Русский бунт, он беспощадный. Это как великий поэт сказал, и в бурном мятеже, и сейчас свободных прав он не найдет ни Брута, ни Риеги.
Мы отстаиваем свои гражданские права, потому что у нас неустроенная жизнь, нет перспективы на будущее никакой. Чтобы не было, конечно, никаких потрясений, мы этого страшно, никто не хочет, да?
Мы пришли, потому что наше достоинство попрали. Я просто считаю, что с людьми надо обращаться по-человечески. Нельзя людям говорить с высокой трибуны, что они бараны. Нельзя у людей воровать голоса. Депутаты в Думе должны быть истинными представителями.
За честные выборы. Хотелось бы жить хорошо, чтобы за детей быть спокойными, за себя, за родителей. Будущее не вижу детей своих здесь.
Ну, я должен просто прийти, чтобы они поняли, что я не согласен с их политическим курсом. И вообще они должны уйти. То есть, мне кажется, они еще не поняли самого главного, что их больше нет.
Просто чувство обиды, что нас считают за идиотов. А во-вторых, наверное, вот уже пришло время. Знаете, это как китайская пытка. Капля по капле, по капле, по капле все накапливается. Видимо, сейчас вот уже одни из последних капель, которые капают в чан, в эту чашку, которая уже переполняется. Я думаю, что скоро что-то будет. Хорошее, хорошее будет.
А мы пришли защитить свои голоса, которые у нас украли.
Я в свое время участвовал в митингах 90-го, 91-го, 92-го года. И сейчас я чувствую, что снова подул тот же ветер. Ветер перемен. И мне очень радостно быть здесь.
В рубрике «Общественное мнение» прозвучали голоса участников многотысячного митинга, который прошел 24 декабря в Москве. Напомним, что протесты против фальсификации выборов, по данным Левада-центра, поддерживают более половины москвичей.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Валерий Пройдаков. О развитии событий в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru. Через 7 минут эфира «Радио Свобода» продолжит час прессы. Итоги медиагода на Украине подводят главный редактор газеты «День» Лариса Ившина и телеведущий Андрей Куликов. Ведущий программы Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».